Теперь мы можем продолжить чтение берестяного письма. «Нынетя послали Карели на Каяна море, а...» Дальше небольшой разрыв, и после него слова. «О мешай, не из пакости, каянет само не соби». По смыслу разрыв заполнить нетрудно. «А не помешай, не из пакости». Григорий сообщает Дмитру, что карелы послали своих гонцов на Каяна море, и когда Дмитр приедет, ему надо вести себя осмотрительно, чтобы не помешать и не напортить каяничам и себе самому. Речь, кажется, идет здесь вот о чем. Согласно договоренности с карелом Магнусом, на территории, принадлежащей Новгороду, должны вернуться карелы-христиане. Вероятно, большая часть их убежала за новгородские рубежи, как, впрочем, и многие некрещенные карелы. Каяничи должны уговорить их вернуться, однако договор о взаимной выдаче и наказании бежавших карел существует и вызывает всеобщий страх. В этих условиях Дмитру, когда он приедет к карелам-каяничам, нужно вести себя осторожно, чтобы не спугнуть тех, кто перебежал или собирается прийти из-за шведского рубежа, и не восстановить против Новгорода верных ему карел. Если это соображение правильно, то мы можем догадываться, что Григорий написал свое письмо Дмитру уже летом 1339 года, после встречи новгородских послов с Магнусом в Людовле. Он хорошо осведомлен о действиях, предпринятых карелами в одном из самых удаленных от Новгорода уголков новгородской земли, и первым сообщает Дмитру о заключении мира, об успехе новгородского посольства в Людовле у короля Швеции и Норвегии. Можно думать, что мир был взят официально и окончательно только после того, как сам Магнус признал старые грамоты и утвердил договор, заключенный новгородцами с воеводой Петриком. В таком случае, очевидно, Григорий принадлежал к свите послов, к числу тех их другов, о которых упомянул летописец. А кто такой Дмитр? Почему он должен ехать к карелам, где ему придется думать не о спокойной жизни, а об осторожности, проявлять дипломатическую изворотливость, чтобы не навредить, между прочим, и самому себе? Что об этом говорится в письме Григория? Присловие «возьми», «а», «к», «и» поймало Дани Ланеские. Такого термина «присловие» в словарях древнерусского языка нет, а в словарях живого языка он означает присказку, прибаутку. Но, как мы уже убедились, Дмитру в его поездке вовсе не до прибауток. Значение термина «присловие» в общем понятно из общего смысла фразы «присловие возьми, как собрал прошлогодние дани». Ланеские значит «прошлогодние». «Поймало» значит «собрал». А присловие, по-видимому, мы должны понимать как памятную записку, на которую можно ссылаться при сборе новых даней в этом году. «Возьми и мои», — пишет далее Григорий. Здесь, конечно, имеются в виду такие же присловия, но составленные Григорием. Теперь многое прояснилось. И Григорий, и Дмитр — оба сборщики дани с подвластных Новгороду областей. Такие сборщики дани в Древней Руси назывались данниками. Новгородская летопись еще под 1169 годом упоминает некоего Даньслава, который ходил на Двину за волок данником с дружиной, а под 1216 годом в той же летописи сообщается о смерти в бою Семена Петриловича, терского данника. Терский данник собирал дани на Терском берегу. Так назывался тогда южный берег Кольского полуострова, а Григорий и Дмитр были карельскими данниками Новгорода, собиравшими дани на карельском перешейке и по всему шведскому рубежу новгородской земли. Вернемся к чтению письма Григория. а утю еше, а не пойдук, но и ты, тогодь иди». Здесь небольшой, но, к сожалению, невосполнимый разрыв, который пришлось обозначить многоточием. Но этот разрыв не мешает понять, что Григорий дает указание Дмитру, как тому быть, если Григорий почему-либо не явится на условленный пункт встречи с Дмитром. «Если станет ясным, что я не пойду, но и ты тогда иди без меня, а дома здорово, а на меня вестей перечиня о». Здесь самое трудное слово – «перечинять». Черепнин так объясняет его. Значение глагола «чините» многообразно. В таких сочетаниях, как «чините» – ведомо, знаемо, оно означает «извещать». Тем более это означение применимо к сочетанию слов «вестей» – «перечинять». По-видимому, смысл фразы можно понять так. «Я знаю, что дома все в порядке. Меня об этом уже известили». Зато последняя фраза письма понятна без перевода. «Айже возможеше пособляй мне цимо». «Цимо» значит «чем». Откуда и куда написана эта грамота? Черепнин считает, что Григорий написал ее в Новгороде, вернувшись туда из Людовля, а Дмитр, следовательно, находился где-то вне Новгорода. Вряд ли с этим можно согласиться. Во-первых, грамота ведь найдена в Новгороде. Трудно представить, чтобы Дмитр, получив ее где-то вдали от Новгорода, потом привез ее туда. Во-вторых, сам Григорий, несомненно, был новгородцем. Как важный чиновник Новгородской республики, он и жить должен был в Новгороде. Но он пишет, что его известили, что дома все благополучно, значит, письмо написано вне дома. Он как бы предупреждает недоумение Дмитра, который вправе был удивиться, почему это Григорий не спрашивает его о домашних делах после долгого отсутствия. Наконец, Григорий просит Дмитра захватить с собой прошлогодние присловия, и Дмитровы, и свои, а эти присловия, нужно думать, хранились там, где Дмитр и Григорий жили постоянно. Можно поразмышлять о месте, где Григорий написал это письмо. Вернемся к началу грамоты. Разрыв в первой строке «мо-орове» был предположительно восстановлен как «мы здоровье», а может быть здесь речь идет о более важных для Дмитра вещах. Ему, наверное, не безинтересно было знать, откуда пишет ему Григорий, откуда он, не заезжая в Новгород, намеревается выехать к месту их встречи. Ведь этот разрыв можно заполнить и иначе. Например, «мы на Норове» или «мы в Норове». Норова или Нарова – так называлась пограничная с шведами новгородская волость на реке Нарве, которую никак не могло миновать посольство, возвращавшееся от Магнуса в Новгород. Это, к тому же, и пункт, в котором должны были разойтись дороги Григория, если бы он пожелал идти к Карелам, и посольство, которому предстоял путь домой. Вот мы и дочитали нашу грамоту до конца. Из-за ее шести строчек перед нами встали поросшие соснами дали озерной Карелии, мшистые скалы Финляндии, свинцовые волны Ботнического залива Каяна моря, пламя жарких схваток на далеких северных рубежах Новгорода, санные обозы шведских послов на снежных дорогах новгородской земли, посольские ладьи новгородцев и два новгородских данника, Григорий и Дмитр, о которых ни один человек в мире не знал ровным счетом ничего на протяжении последних пяти столетий, хотя им было что рассказать о своем времени. Наше знакомство с Григорием на прочтении его письма не кончается. Просматривая другие грамоты, найденные на усадьбе Е в слоях середины XIV века, мы невольно остановимся на одной берестяной записке, которая привлечет наше внимание теми же лихими росчерками букв «У» и «З», какие нам так понравились в письме Григория. сравнивая последовательно все буквы в грамоте номер 278 и только что прочитанном письме Григория к Дмитру, мы уверенно можем сказать: да, это почерк одного человека, знакомого нам карельского данника Григория. Обе грамоты найдены хотя и не в один день, но в одну неделю. Их разделяют какие-нибудь 8 метров по прямой, хотя грамота номер 278 и попала в землю лет на 20 позднее письма Дмитру. О чем же пишет Григорий в этой своей записке? А вот о чем. «У Икагала, у Кривца три куницы, у Иголай дове и в Лаидиколе по рубля и две куницы, у Лейнуя в Лаидиколе 6 бел, у Филиппа у Дияка 30 бел, у Захарии в Калинице пола 40 и 5 бел, у Сидия у Авиницы 4 куницы, у Микити и Стовные, у Иванова 6 куницы, у Мономела в Куроле, у Игалина брата полурубля и 2 куницы, у Лег. Записка не разорвана, она не дописана Григорием. Это список повинностей. Белы и куницы, которые в нем упомянуты, названия денег того времени. Имена, названные в записке, в большинстве своем карельские: Икугал, Иголай, Лейнуй, Сидуй, Мономел и Галин брат. Названия населенных пунктов: Лаидикола, Курола, тоже карельские. Можно догадываться, что русские имена принадлежат крещенным карелам. Во всяком случае, Икугал, Иголай, Лейнуй и остальные карелы с языческими именами живут в местности, где есть православная церковь. Ведь среди прочих лиц в грамоте назван и Филипп Дьяк. Именно так и должен был выглядеть список даней, те присловия, о которых говорилось в письме Григория Дмитру. А вот еще 2 присловия из тех же слоев середины XIV века, правда, найденные не на усадьбе Е. Одно из них обнаружено на мостовой древней Холопьей улице еще в 1951 году. В год открытия берестяных грамот. Это грамота номер 2. Аякуев бела росомуха. У Фоме 3 куницы. У Мики 2 куницы. У Фоме соху даль. Дару куницу. Вельяказа 4 куница. И Гугмор на Волоке куница. У Мятиши 2 куницы. У Вельютовых 2 куницы, у Возимута 2 куницы, у Филиппа 2 куницы, у Наместа 2 бели, у Жидели куница, в Волоком острове куница, у Вихтимаса 2 белки, у Гастили 2 куницы, у Вельюта 3 куницы, у Лопенкова 6 бел. Другое присловие найдено не при раскопках, а в котловане, строившегося рядом универсального магазина. Там, в котловане, ни о каких слоях говорить не приходилось. Грамота была выхвачена из-под ковша экскаватора и датировку получила на основании особенностей ее букв. Ее номер 403, она найдена в 1960 году и гласит: у Марка Карабея, у Гымуева брата Полуторе белки в Скандалакше, у Мунданахта 2 бели, у Пюхтина Коробея то в Погии, у Наимити белка, а ниже Сарома Гулкия, Вели Кяски, Кисела Хапала, Царева Сицили Кохти, Кюзу Вели Кадо Ниндалы. Снова карельские имена, карельские деревни, карельские слова. И снова перечень повинностей. Прежде чем проститься с Григорием, заглянем еще раз в летопись. Напомню, что в 1333 году новгородцы пожаловали новокрещенного литовского князя Наримонта карельскими землями. Когда новгородцы решили пригласить его к себе, они отправили к нему послов Григория и Александра. Конечно, невозможно доказать, что наш Григорий и тот, который ездил в Литву, одно и то же лицо. Имя Григорий было в Новгороде одним из самых излюбленных. Однако наш Григорий тесно связан с карельской землей, а это говорит в его пользу. Кто-то из послов ведь должен был подробно рассказать Наримонту о его будущем уделе. Наш Григорий – возможный участник посольства к королю Магнусу, дипломат. Наконец, фактически распоряжаясь государственными доходами с огромной территории, он принадлежал к числу влиятельных лиц в новгородской боярской администрации, а это ведь тоже обстоятельство, говорящее в его пользу.